Разные грани одного сознания. Братья Карамазовы, Фёдора Достоевского. Братья Карамазовы – итоговое произведение Достоевского, полностью увидевшее свет за 2 месяца до кончины писателя. За детективным сюжетом здесь скрываются главные вопросы мира. Порок противостоит святости, надрыв кротости, а слезинка ребенка – власти сладострастия. Соедините все эти 4 характера, и вы получите, хоть уменьшенное в 1000 раз, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России. О чем этот роман? В завершающей части своего 5-книжия писатель намечает современному обществу выход из мировоззренческого тупика и полемизирует с язвами своего века. Атеизмом, материализмом, утилитарной социалистической моралью, разложением семьи. Философский трактат в оболочке детективного романа об отцеубийстве был первоначально задуман как первая часть «Жития великого грешника» через соблазны, приходящего к праведности. 3 брата, Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы, спорят о вечных вопросах: есть ли бессмертие души, руководит ли человеком свободная воля или только законы природы, существует ли Бог, Творец, параллельно разрешая любовные и денежные коллизии. Если удастся, то сделаю дело хорошее, заставлю сознаться, что чистый, идеальный христианин – дело не отвлеченное, а образно-реальное, возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол, писал Достоевский своему редактору Николаю Любимову. Великое пятикнижие Достоевского, распространенное в литературоведении название его главных поздних романов, имеющих идейное и поэтико-структурное сходство: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и, наконец, «Братья Карамазовы». Как он написан? Основной сюжет романа, замешанный на нескольких пересекающихся любовных историях и денежных казусах, перемежается вставными, отдельными по существу произведениями. Это, в частности, 6-я книга «Русский инок» с жизнеописанием и учением старца Зосимы, поэма Ивана Карамазова «Великий инквизитор», «Канна Галилейская». Сюда же, вроде бы не имеющие отношения к сюжету, исповеди и манифесты героев. Например, 3 исповеди горячего сердца Мити Карамазова в стихах, в анекдотах и, наконец, «Вверх пятами». Течение сюжета постоянно прерывается богословскими диспутами, которые ведутся разными героями и в разных регистрах. В келье старца Зосимы, за коньячком, в издевательском тоне между стариком Карамазовым и Смердяковым, Алешей, Митей, Иваном и Чертом. Обложка книги. В романе исключительно важен фантастический элемент. Ключевую роль играют сцены снов, разговор Ивана с чертом, видение Алеши. Реалистическим этот роман можно назвать скорее условно. Философ Михаил Бахтин объяснял жизненно неправдоподобные и художественно неоправданные сцены скандалов, которыми изобилуют романы Достоевского и, в частности, «Братья Карамазовы», специфической карнавальной логикой художественного мира писателя. Карнавализация позволяет раздвинуть узкую сцену частной жизни определенной, ограниченной эпохи до предельно универсальной и общечеловеческой мистерийной сцены, пишет Бахтин. Прототипы героев. Прототипы были почти у всех. Брат писателя Андрей Достоевский в воспоминаниях рассказывает, что в деревне их отца жил прототип Елизаветы Смердящей, дурочка Аграфена, которая, цитата, «претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка». Анна Достоевская свидетельствует, что отдельные черты Ивана Карамазова взяты писателем от философа Владимира Соловьева. Его учение о всеединстве, о государстве церкви, о божественном предопределении истории резюмируется в романе устами Ивана. Соловьев обличал безбожную западную цивилизацию и верил, что великое историческое призвание России есть призвание религиозное. В начале 1878 года Достоевский посещал в Петербурге его лекции о богочеловечестве и подружился с ним. По словам жены писателя, их отношения напоминали отношения старца Зосимы и Алеши Карамазова. Но важнейший прототип, которому обязаны своим появлением братья Карамазовы, товарищ Достоевского по Омскому острогу, отставной подпоручик Дмитрий Ильинский за отцеубийство, приговоренный к 20 годам каторжных работ. Вот как писатель рассказывает о нем в «Записках из мертвого дома», 1860 год. «Он был из дворян, служил и был у своего 60-летнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведение он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал, но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие полиция нашла тело. На дворе во всю длину его шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался. Был лишен дворянства, чина и сослан в работу на 20 лет. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить. Несмотря на то, что все улики и общественное мнение указывали на виновность Ильинского, сам он в преступлении не сознался, и Достоевский не верил этому преступлению по психологическим причинам. Как сообщал писатель во второй части записок «Из мертвого дома», 1861 год, позднее невиновность Ильинского действительно была обнаружена по суду официально, и писатель никак не мог выбросить из головы эту историю жизни, с молоду загубленной таким ужасным образом. В 1874 году Достоевский набросал план произведения «Драма в Тобольске» о мнимом отцеубийстве, осужденном без вины и его младшем брате, который и оказался настоящим преступником. Развитие свое она получила в истории Дмитрия Карамазова. Туда же, вероятно, перекочевали некоторые подробности следственного дела Ильинского. Исследователи отмечают, что велось оно крайне пристрастно. Показания, свидетельствующие против обвиняемого, принимались следователем на веру и в дальнейшем фигурировали как неопровержимые факты. Все же показания Дмитрия внушали следствию сомнения. Считается также, что определенные черты Дмитрия – любовь к кутежам, цыганам, бурные увлечения женщинами в сочетании с высокими романтическими порывами – были списаны с поэта и критика Аполлона Григорьева, с которым Достоевский близко сошелся в 1860-е годы. Разные грани одного сознания. Достоевского не раз упрекали в неестественности создаваемых им положений и нереалистичности героев. Его романы полны героями-двойниками, ведущими между собой споры или вторящими друг другу как эхо, не живыми, правдоподобными людьми, а экзальтированными, говорящими головами, проводниками авторских идей. Братья Карамазовы не исключение. Например, новый человек Ракитин, пародийный либерал и прогрессист, отравляет неокрепший разум Коли Красоткина, так же как Иван растлевает ум Смердякова. Еще один двойник Ивана, Смердяков, презирающий русский народ за глупость и в карикатурном виде почитающий западную культуру. Особенное место в этой игре отражений занимает, однако, Алеша Карамазов. С его фигурой связано два парадокса. Первый состоит в том, что формально он главный герой, но на практике его роль чисто посредническая. Собственная его история – потрясение от провонявшего старца Зосимы и роман с Лизой Хохолковой – занимает в событийной канве мало места. – Зато его ушами мы слышим Митину исповедь горячего сердца, надрыв штабс-капитана Снегирева, легенду о великом инквизиторе, сочиненную Иваном, поучение старца. Ему Грушенька рассказывает притчу о Луковке, превращаясь на его глазах в кающуюся Марию Магдалину, при том, что сам он остается бездеятелен и почти безгласен. Второй парадокс состоит в том, что Алеша назван Достоевским «великим грешником», хотя ничто в нем не заслуживает такой аттестации. Да и чудаком, как характеризует его автор в предисловии, его, на фоне его беснующихся родственников, назвать трудно. И хотя «Братья Карамазовы» — только первая часть неосуществленной дилогии, но и во второй, если верить свидетельствам жены и друзей писателя, ничто, совершенное Алешей, не шло бы в сравнение с выходками его родственников. Однако, если посмотреть на роман не как на произведение реалистическое, а как на своеобразную мистерию, в которой разные страсти человеческие оказываются олицетворены, все встает на свои места». Литературовед Константин Мачульский полагал, что «Братья Карамазовы» — синтез творчества Достоевского и его исповедь. Причем Дмитрий, Иван и Алеша воплощают три этапа духовного пути самого писателя. Пылкий Дмитрий, декламирующий гимн к радости, воплощает романтический период жизни автора и воспоминания о годах каторги. Иван – эпоху дружбы с Белинским и увлечения атеистическим социализмом. Алеша же – символический образ писателя в последние годы жизни, после духовного перерождения. Писатель изображает трех братьев как духовное единство. Это соборная личность в тройственной своей структуре. Начало разума воплощается в Иване. Он логик и рационалист, прирожденный скептик и отрицатель. Начало чувства представлено Дмитрием. В нем сладострастие насекомых и вдохновение Эроса. Начало воли, осуществляющей себя в деятельной любви как идеал, намечено в Алёше. Братья связаны между собой узами крови, вырастают из одного родового корня. Биологическая данность, карамазовская стихия, показана в отце Федоре Павловиче. Всякая человеческая личность несет в себе роковое раздвоение. У законных братьев Карамазовых есть незаконный брат Смердяков. Он их воплощенный соблазн и олицетворенный грех. Смердяков, орудие своих старших братьев, сознательно или несознательно желавших смерти отца. Они толкнули Смердякова на преступление. Один своей разлагающей мыслью, другой разрушительной страстью, третий бездействием. В определенном смысле историю четырех братьев можно прочитать как борьбу, происходящую в одном сознании, где Дмитрий – инстинкты, Иван – разум, Алексей – сердце, а Смердяков – что-то вроде подсознания. Михаил Бахтин, анализирующий братьев Карамазовых, совсем в другой логике, тем не менее пишет, что в диалогах со Смердяковым Иван постепенно с ужасом осознает собственные вытесненные мысли. Цитата. «Смердяков и овладевает постепенно тем голосом Ивана, который тот сам от себя скрывает. Смердяков может управлять этим голосом именно потому, что сознание Ивана в эту сторону не глядит и не хочет глядеть. Он добивается, наконец, от Ивана нужного ему дела и слова и с удовлетворением резюмирует: с умным человеком и поговорить любопытно». В результате этой борьбы инстинкты обузданы. Митя идет на каторгу. Бездушный разум посрамлен, Иван сходит с ума. Грех повержен, Смердяков накладывает на себя руки, а образ Божий, преодолевший скверные стороны и влекомый сердцем, в Алешином лице идет через искушение к праведности. Что было дальше? Роман был воспринят во всем мире как духовное завещание Достоевского и повлиял на литературу 20 века, например, на таких писателей, как Франц Кафка, Джеймс Джойс, Франсуа Мориак, Томас Манн, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Джон Стейнбек. Известно, что «Карамазовы» были последней книгой, которую читал Лев Толстой. О влиянии романа на свою жизнь и взгляды говорили философы Людвиг Витгенштейн, Мартин Хайдеггер, Альберт Эйнштейн. Альбер Камю посвятил Ивану Карамазову много строк в эссе «Человек бунтующий». Зигмунд Фрейд, называвший «Братьев Карамазовых» величайшим романом из всех когда-либо написанных, написал статью «Достоевский и отцеубийство», в которой трактовал не только сюжет романа, но и биографию Достоевского в свете Эдипова комплекса. «Братьев Карамазовых» до сих пор регулярно называют в числе своих любимых книг мировые знаменитости и политические лидеры. Роман неоднократно инсценировался и экранизировался. Самые ранние театральные постановки запрещались цензурой. Впервые поставить «Братьев Карамазовых» удалось в 1899 году, в самом конце XIX века. Зато в следующем, и особенно в нынешнем веке, спектаклей по роману было множество, вплоть до балета и рок-оперы. Среди экранизаций стоит назвать трехсерийную картину «Братья Карамазовы» 1968 года Ивана Пырьева, Михаила Ульянова и Кирилла Лаврова. Двое актеров досняли фильм после смерти Пырьева. И «Мальчиков» 1990 год, где в эпизоде снялся правнук Достоевского Дмитрий. Умер в сентябре 2024 года. Ранее была еще одна курьезная американская экранизация «The Brothers Karamazov» 1958 год с Юлом Бриннером в роли Мити. В финале Иван и Алеша, подкупив кого следует, устраивают побег Мити с Грушенькой за границу. В 2009 году вышел российский сериал «Братья Карамазовы», режиссером и продюсером которого выступил Юрий Мороз. Материал подготовлен отделом организационно-методической, научно-исследовательской и редакционной работы. Читал Сергей Кощеев.